высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире третья передача из того цикла, который посвящен Божественной литургии. В этом цикле принимает участие главный редактор радио Благовещения, протоиерей Андрей Спиридонов. Сегодняшняя передача будет посвящена истории происхождения литургии. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
Отец Андрей, именно вы натолкнули меня на мысль почитать труд протоиерея Александра Шмемана, богослова. Труд его произвел на меня сильное впечатление, в первую очередь прекрасным русским языком, но это первичное впечатление, но и смыслом, конечно. И многое меня там удивляет. Дело в том, что я глубоко был убежден, что литургия по сути своей, по смыслу Евхаристии, совершенно отдалена. Более того, она даже опровергает завет Ветхий и иудейские синагогальные какие-то молитвенные службы, которых я, впрочем, совершенно не знаю. Шмеман же утверждает обратное. Он утверждает, что целиком и полностью литургия, особенно ранняя, которую он называет иудео-христианской, выросла из иудейской синагогальной практики. Мне это непонятно. Я читал слово о законе и благодати первого русского митрополита, еще Киевской Руси, Илариона, который ставит четкий водораздел между Новым и Ветхим Заветом. Я прекрасно понимаю, что, хотя и не зная иудейской богослужебной практики, что там не может быть идеи жертвы Христовой, идеи претворения хлеба и вина в плоть и кровь Христову, не может быть идеи причащения. О каком же тогда происхождении литургии из иудейства может идти речь по Шмеману? Мне-то кажется, что на самом деле литургия гораздо ближе по своему происхождению к древнегреческой, именно к древнегреческой, а не древнеримской трагедии, и, может быть, культу Диониса, где как раз мы наблюдаем воспетый, восхваленный вот этот момент жертвы и воскресения. Ответьте, пожалуйста, на такой мой сложный и объемный вопрос.
На самом деле мы не можем вывести, смотреть истоки литургии полностью или в синагогальной традиции, молитвословии, вообще собрания, ни тем более в культуре языческой, эллинистической, потому что, несмотря на то, что какие-то, если можно усмотреть в явлении, собственно говоря, христианства, унаследованные им, с одной стороны, традиции богослужения еще ветхозаветного, или же какие-то крупицы мысли или воспринятой культуры, в том числе эллинистической, это не более чем некие именно что культурные следы, некоторые отзвуки определенных или культурных форм, или каких-то, может быть, мировоззренческих вопрошаний, потому что в основе своей литургии она, конечно же, имеет удивительное чудо Божие, которое можно сформулировать даже так. Это чудо того, что Бога-человек Христос нам дарует самого себя в пищу, свою обоженную богочеловеческую плоть, очищенную и непричастную никакому греху, избавленную от смерти крестной жертвой, воскрешенную. Он дарует нам восприятие, как хлеб небесный, ради того, чтобы мы стали причастниками Его воскресения, ради того, чтобы мы унаследовали жизнь вечную. Разумеется, можно сказать так, что мировоззренчески весь ветхозаветный мир в какой-то степени жаждал и алкал спасения, выхода из тупика, в котором человечество пребывало все эти годы, столетия, тысячелетия, с момента от падения Адама и Евы, наших прародителей, от Бога, и до пришествия Бога во Христе в мир. Но ни та, ни другая форма религиозности, как вот ветхозаветная, иудейская, ни в лучших своих образцах языческая, может быть, культура, они, конечно, ни та, ни другая форма не могла вполне предвидеть, что Бог придет для того, чтобы стать человеком и даже, мало того, даровать самого себя в пищу, алчущим спасения, алчущим истины. Разумеется, израильтяне ожидали Мессию. Но, ожидая Мессию, они скорее ожидали Мессию как царя, как земного правителя, спасителя Израиля от его земных бед, как тот, кто воцарится, пусть и с помощью Божией, будучи сыном человеческим, будучи Мессией, будучи сыном Божиим, скорее в таком земном смысле, но не как Бог, ставший человеком, который воцарится во главе земного царства Израиля и покорит другие народы. Язычество, конечно, тоже понимало, что человечество в тупике и мучительно жаждало победы тоже над смертью, но не находило без какой-то помощи свыше и не могло найти избавления от этого тупика. Что касается, ну, буквально наследования каких-то форм, связанных с молитвой при установлении таинства Евхаристии, при формировании вообще чинопоследования литургии, это отдельная тема, можно усмотреть некое преемство, потому что, ну, скажем так, даже вот использование псалмов, достаточно богатое в христианском богослужении, они же берутся-то откуда? Из книги псалмов Давида, что, естественно, связано еще с традицией ветхозаветных молитвословий. Да, это присутствует в христианском богослужении, в литургии, но это, в принципе, не более чем просто наследование традиции определенных вот молитвословий, богословений, которые берут начало в поклонении единому Богу еще в ветхозаветных условиях.
Отец Андрей, вот такая мысль пришла мне в голову. Псалмы Давида. Кстати, гениальная поэзия. Я ее очень люблю. Но мне кажется, что Ветхий Завет, куда эти псалмы включены, он неоднороден. С одной стороны, там есть, ну, откровенно скажу, пугающие меня истории, такие как про геноцид, устроенный Эсфирью, и некоторые подобные. Например, не может быть для меня привлекательной такая фигура, как Эсфирь, Мордехай, Иисус Навин и так далее. Иосиф, например, так называемый прекрасный. А с другой стороны, псалмы Давида. И именно в христианстве, именно в православии псалмы, по-моему, так широко используются, потому что они, ну, через какой-то поэтический гений, Давида ли, или каких-то неизвестных поэтов. Наверное, все-таки над этими псалмами работала целая плеяда гениальных, одаренных людей. Вот именно эта часть была воспринята церковью христианской, потому что здесь мы видим обращение к Господу непосредственное, личное, по-моему, абсолютно какое-то непредставимое для, во всяком случае, талмудического иудаизма. Начало псалмов, посмотрите, даже тех, которые исполняются в часах, третьем и шестом, в то время, когда вы, священники, совершаете проскомидию. «Услыши, Господи, правду мою! К Тебе, следующий псалом, Господи, воздвигох душу мою!» Следующий, очень часто исполняемый. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». Вот не кажется ли вам, что, суммируя свой вопрос, псалмы Давида стоят особняком в Ветхом Завете, именно поэтому они стали органической частью и христианской литургии?
Если вообще вот ваше вопрошание рассматривать относительно ветхозаветной истории, его нравственной составляющей, ну, кстати говоря, оно, это иногда недоумение, оно у многих людей возникает, которые иногда, скажем так, подходят к ветхозаветной истории не через призму, в хорошем смысле призму святоотеческих толкований и такой именно вот уже 2000-летней церковной культуры, которая, в общем-то, осознает Ветхий Завет именно в контексте уже того, что нам дано в Новом Завете. Да, если, скажем так, вот Ветхий Завет как-то абстрагировать от новозаветного уже мира созерцания, ну, или рассматривать, скажем так, Ветхий Завет с позиции неких таких чисто гуманистических, что ли, ценностей, многим вещам очень трудно найти оправдание, если в него вчитаться, в Ветхий Завет. Действительно, элемент геноцида присутствует со стороны Израиля по отношению к другим языческим народам. В частности, когда Израиль после 40-летнего странствия в пустыне Синайской, исхода из Египта, входит в Ханаан, землю обетованную, то дается ведь Израилю, израильтянам прямое повеление от Бога уничтожать народы, которые уже эту местность населяют. Вот с точки зрения, конечно, я повторюсь, такого, что ли, гуманистического сознания, так сказать, прав человека, да, с точки зрения даже уже и христианского...
С точки зрения христианского,
сознания,
ну,
современного
сказать.
Христианского сознания, да. Но здесь можно немножко оговориться, а, собственно говоря, вот само гуманистическое сознание, ну, достаточно уже позднее, новейшее, скажем так, оно ведь появляется-то на почве христианства. Но, возвращаясь опять же к Ветхому Завету, мы не должны вот именно забывать, что, как это может быть не парадоксально и не странно для нас, геноцид со стороны Израиля по отношению вот к тем народам языческим – это прямое повеление Божие. Это не есть произвол одного народа, это именно прямое указание Бога. Конечно, некоторые пристрастные читатели и критики Ветхого Завета, таковые тоже были и есть, они могут сказать или говорят, что «ну нет, это, дескать, Израиль узурпировал идею Бога, он, значит, выдает, что это прямое повеление Божие, он пытается вот свой произвол, свой геноцид таким образом прикрыть». Но на самом деле все же, если мы будем читать Библию, Ветхий Завет не с таких вот тоже произвольных гуманистических как бы позиций, а с точки зрения верующих христиан, мы все-таки вынуждены согласиться с тем, что да, это есть именно воля Божия, так осуществляет себя в контексте истории ветхозаветной. Иногда даже, кстати говоря, вот критики такие пристрастные ветхозаветной истории, они идут дальше, говорят, что вот да, Яхве, ветхозаветный, вот еврейский бог, Вот он, коль скоро так и представлен в Ветхом Завете и вот в истории Израиля, значит, это не тот Бог, это какой-то слишком жестокий Бог. И тогда вы, христиане, в приятии своем таком вот Ветхого Завета, на сторону какого Бога вы встаете. Здесь что, собственно говоря, является действительно христианским ответом на такого рода недоумения или пристрастные вопрошания? Действительно, это есть повеление Божие. Ветхий Завет – это действительно история кровавая и жестокая. Но не потому, что Бог таков, а потому что человек, отпавший от Бога еще в лице Адама и Евы, он неизбежно становится таковым в своем развитии, в осуществлении вот своей деятельности на уровне уже отдельных народов, там, этносов, столкновений, войн, борьбу за выживание, за ареалы обитания и так далее и тому подобное. Но задача Бога какова в этой ветхозаветной истории? Задача Бога, конечная, есть спасение всего человеческого рода для жизни вечной, для вхождения, в конечном счете, всех народов в Царство Небесное, всех людей, в жизнь вечную. Бог не может это осуществить на уровне войн, социальной справедливости, на уровне осуществления именно вот идей какой-то земной правды, потому что это просто невозможно. Вот вся человеческая история показывает, что любые войны, потрясения, революции и прочее, они все равно никогда не служат осуществлению некой абсолютной правды, никогда не служат тому, чтобы все получили действительно какие-то блага, которыми были бы довольны. Никогда абсолютная справедливость в этих вот земных потрясениях, увы, не торжествует. Все равно кто-то оказывается ущемлен, все равно чья-то кровь оказывается пролита, все равно ни одна слезинка ребенка замученного оказывается, вольно или невольно, тоже замученных детей пролита. Вот. Поэтому мы можем сказать, что да, в этом смысле нет правды на земле, но правда выше все-таки есть, перефразировав нашего гениального поэта. И вот правда высшая в Ветхом Завете, несмотря на всю неправду земную в ветхозаветной истории, она в том, что Израиль должен был сохранить единобожие любой ценой. Зачем? А затем, чтобы среди израильского народа в конечном счете был воспитан такой человек, от которого бы Бог смог воспринять наше человеческое существо, воплотиться, то есть Пресвятая Богородица. Если бы Израиль смешался с языческими народами, идолопоклонниками, хананеями, которые действительно окружали его и так далее, которые поклонялись Астартам, Ваалам, Молохам, приносили им человеческие жертвы, в том числе собственных детей в жертву приносили, это совершеннейший факт, даже археологически доказанный, то Израиль стал бы просто одним из таких народов, который тоже приносил бы жертвы идолам и человеческие, и собственных детей бы сжигал бы в медных быках. Это было бы крайним нечестием и развращением, в котором единобожие уцелеть уже не могло бы. И никакой Пресвятой Богородицы в среде такого рода народа появиться бы не могло. Тогда и боговоплощение стало бы невозможно, и спасение было бы невозможно. И, может быть, немножко утрируя, мы бы с вами в этой студии не сидели бы и вот эти вот проблемы, так сказать, не обсуждали бы с точки зрения там или христианской, или некого абстрактного гуманизма, что, кстати говоря, тоже не безинтересно, да, эти точки зрения как-то столкнуть и обсудить. То есть просто-напросто геноцид вот этот, о который многие притыкаются, он оказывается неизбежен по повелению Божьему, потому что иначе Израиль не может сохранить единобожие. Потому что стремление народа вот этого израильского быть как все, стремление к язычеству, к идолопоклонству, оно было, в общем-то, тоже неистребимо в среде самого народа, о чем Господь неоднократно, можно сказать, сожалеет на страницах ветхозаветной истории, на страницах Священного Писания, мы об этом читаем. И вот он дает повеление, что да, вот эти народы, они должны быть истреблены, потому что Израиль не должен с ними находиться ни в каком контакте, ни в каком общении. Кстати говоря, поскольку из той же истории ветхозаветной мы знаем, что Израиль часто не выполнял до конца вот это повеление Божие, рецидивы идолопоклонства, они постоянно случались, происходили, постоянно инфицированность вот этими языческими стремлениями к идолопоклонству, она присутствует в ветхозаветной истории. Из-за этого, кстати говоря, израильтяне неоднократно были наказываемы и страдали от разных бедствий, в том числе там, от пленений, набегов других народов, что мы вот тоже в ветхозаветной истории находим.
В беседе с композитором Иваном Вишневским протоиерей Андрей Спиридонов рассуждает о ветхозаветных истоках христианства. Теперь хотел спросить вас, как литератора, писателя, как вы относитесь к псалмам Давида?
Мое отношение не является каким-то особо оригинальным. Я даже особо никогда не стремился рассматривать псалмы Давида с точки зрения литературной. Хотя, конечно, есть и прекрасные поэтические переложения псалмов, в том числе у наших классиков великих, у Ломоносова мы можем найти, да, у Державина, у Пушкина, безусловно, присутствуют библейские темы и тоже отчасти темы, связанные с псалмами. Но мне, знаете, кажется, что это немножко вот два разных явления, потому что то, что в нашей культуре изначально присутствует богослужение, оно является, ну, можно сказать, главенствующим, оно является определяющим. Собственно говоря, ведь то, что мы называем художественной литературой, и даже мало того, что мы называем вот великой русской художественной литературой, оно в нашей истории появляется достаточно поздно. То есть это в таком классическом понимании, это 18-й, а уже в таком своем наибольшем развитии 19 век. А ведь христианская культура, она на Руси тысячелетняя и вообще 2000-летняя. Поэтому, собственно говоря, книга псалмов, она органично изначально вошла в структуру богослужения.
Изначально она была у первых христиан?
Ну, безусловно, безусловно. Собственно говоря, вот даже литургисты, исследователи говорят, что, вот, возвращаясь к вашему первому вопросу, что, собственно говоря, первые христианские собрания, которые вот по образцу той вечери, которую совершил Христос, они, собственно говоря, были вечерями, которые совершали апостолы, собраниями такими праздничными за трапезой единомышленников, христиан, в которых, ну, безусловно, присутствовал элемент таких синагогальных собраний. То есть там присутствовали благодарения, псалмы, которые были первоначально присущи именно собраниям израильтян, то есть таким именно иудейским собраниям.
Но... А я не знаю, псалмы Давида используются там, в синагоге, просто я как-то никогда не имел с этим
дел. Нет, понимаете, мы сейчас запутаемся, если мы будем рассматривать современную синагогальную традицию, традицию еще ветхозаветную, так сказать, это не одно и то же. Я думаю, это с самого начала было не вполне одно и то же, потому что, скажем так, еженедельное собрание иудеев, израильтян, синагогальное чтение пророков, священного писания ветхозаветного, Торы, там, благодарения, псалмы – это одно. Но апостолы, не порывая первое время еще с храмовым богослужением в храме Соломона, они стали устраивать, собственно говоря, свои собрания среди уверовавших христиан. Причем в эти собрания очень быстро начали входить язычники. Поэтому мы можем, в общем-то, более-менее уверенно говорить, что собрания апостолов первые, вот евхаристические, они были уже отдельно от, собственно говоря, иудейских собраний, просто они включали в себя элементы, молитвенные опыты, которые имели определенную, и псалмы в том числе, имели определенную взаимосвязь еще с ветхой традицией, но вот этот разрыв, собственно говоря, с ветхозаветной традицией, с ветхозаветным богослужением, с принадлежностью именно иудейству и как таковому, как религиозной традиции, он происходит очень быстро тут же. Поскольку, собственно говоря, ведь евхаристическое собрание, литургическое собрание, оно, безусловно, совершенно иного смысла наполнено, чем собрание, скажем так, синагогальное.
А сейчас давайте все-таки послушаем псалом Давида. И только скажу одно. Для меня, как, наверное, и очень для многих людей, Давидовы псалмы стали явлением, конечно же, как ни парадоксально это звучит, чисто христианской культуры. Вы слушали размышления главного редактора радио «Благовещение» протоиерея Андрея Спиридонова об истории происхождения литургии. На протяжении передачи звучали псалмы Давида, музыку к которым сочинили Сергей Рахманинов и Павел Чесноков. Пела Ирина Архипова. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.